Уважаемые друзья, вы слушаете радио «Спутник» на частоте 106.3 FM. Сегодня в нашей студии гость, глава управления статистики республики Инал Типилов. Инал Русланович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Инал Русланович, вот сейчас совсем недавно вышли ваши отчетные сборники, по которым можно посмотреть динамику развития в общем республики. По каким основным показателям обычно отслеживают динамику? Положительную или отрицательную?
Ну вот они прямо сейчас лежат перед нами. Это сводные показатели экономического и социального развития. Здесь они прямо по пунктам, наверное, рассказывать очень долго. В основном это численность населения, это естественный и механический прирост. Есть численность занятых в отраслях экономики, величина прожиточного минимума на душу, валовый продукт и так далее, и так далее. То есть об этом мы говорим много, пунктов очень много. Их всех мы не сможем перечислить. Но вот основные показатели, так же, как это государственный бюджет, производство в республике. Вот эти основные показатели, вот на сегодня можно о них поговорить.
Прежде чем начать нашу беседу, вы говорили о том, что цены меняются, и то, что раньше можно было купить за 100 рублей, сейчас покупаешь за 200. Вот я недавно купила 3 кабачка за 200 рублей. Можно вот статистику, да?
Ну, не как прямо нет? За 200. То есть мелким оптом, возможно, есть большие расхождения. Разумеется, они будут. Чем мельче опт, если покупать 100 грамм кофе, наверное, будет расхождение 50% и, возможно, даже в 100. Но мы отслеживаем, конечно, цены. Мы вот те показатели, которые сегодня находятся передо мной, они в середине марта, мы примерно в середине месяца, в числах в 15-20-х, обследуем магазины. И вот те цены, которые передо мной, конечно, разумеется, есть довольно ощутимое повышение цен. Но если говорить о килограммах, не о граммах, допустим, не о мелких, то о килограммах, то да, повышение где-то вот примерно, как мы смотрим, как мы можем понять отсюда, это где-то 25-30%, смотря в каком товаре. Есть такие категории товаров, в которых нет повышения. Допустим, тот же самый осетинский сыр, мед и так далее, они не повысились. А есть категории, которые повысились довольно значительно. Скажем, тот же сахар.
Можно сказать, что то, что приводится, то, что идет по системе купи-продай, где-то купили, здесь продали, естественно, повышается. А то, что производится на месте...
Разумеется, мы как входящие в рублевую зону, и у нас граница с Российской Федерацией, но мы практически живем тем же самым. Оптом повышается цена, приходится повышать и здесь, везде, абсолютно в тех оптовых рынках, площадях тех оптовых. Везде повышаются цены, и это сказывается, естественно, также повышается, естественно, и логистические расходы. Подняли компании логистические и отдельные доставщики тоже. Непонятно, конечно, почему. Но... И вот это все влияет, разумеется, ну, по-другому не может быть. Основу всего этого, это санкции западные и так далее, мы все прекрасно знаем. Удивляться этому не приходится, просто приходится это констатировать.
Скажите, ваша организация занимается сбором статистической информации в совершенно разных отраслях жизни государства, населения. Это и численность населения, занятость населения, уровень жизни населения, образование и так далее и тому подобное. Вопрос у меня такой. Бывает ли потом, после сбора и подведения каких-то итогов, сравнений, бывает ли потом анализ этих данных? У вас вы
Мы об этом уже говорили не раз. Анализом данных у нас занимается Министерство экономического развития. У них специальное управление, которое этим занимается. Они этим занимаются на основе тех статистических данных, которые мы им предоставляем. Мы им также предоставляем вот то, что, о чем мы уже говорили. Это сравнительные цены. И также те, у нас, как вы можете посмотреть, тоже идет сравнительный. Ну, анализ... или на будущее, или прошлое, да, причины вот этого всего. Этим занимается Министерство экономического развития, потому детально поговорить об этом лучше с ними.
Друзья, в нашей студии глава управления государственной статистики. Оставайтесь с нами и далее. Вернемся в студию через несколько секунд.
Инал Русланович Типилов, Государственное управление статистики, у нас сегодня в студии. Продолжаем разговор. В вашем справочнике идут данные, ну, за прошлый год, с января по декабрь, и очень красивые диаграммы. Я очень люблю диаграммы. На них все бывает наглядно. С 2017 года численность наличного населения, ну, так возрастает до 2019 года, потом падает и потом немножко возрастает. Я понимаю, что анализ это не ваши, но вот если с первого взгляда, почему? Так, с чем это связано?
Да, хочет. Вы совершенно правильно сказали, что наши данные, они бывают вот сегодня, в 22-м году вышел справочник, но это данные за 21-й год. Что же касается вот той диаграммы, на которую вы сейчас смотрите, там не очень большие расхождения, это вполне естественно. То есть небольшие, даже в условиях нашей небольшой республики, где у нас численность населения 55-56, иногда доходит до 57, это не очень большие расхождения, но объясню почему. Кроме естественного прироста. Естественно, прирост – это разница между родившимися и умершими. И есть еще механический прирост, то есть прибывшие и убывшие. Да. Когда работы становится больше, приезжает больше иностранных граждан в том числе, они остаются здесь, они уже считаются потом, многие из них считаются нашими гражданами. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. То есть это допустимо в пределах того. Но в прошлом году, вы понимаете, очень был естественный прирост, был убыль, естественная убыль, потому что вы сами прекрасно знаете, насколько у нас свирепствовал COVID-19 и сколько жизней, к большому сожалению, он унес. Рождаемость осталась на прежнем уровне, она не сильно изменилась, но смертей стало очень много. Но, в принципе, из-за механического прироста примерно на том же уровне, чуть стало больше, но это не стоит об этом даже говорить, примерно на том же уровне у нас осталось вот население. Так что немножко убыль, немножко прибыль, это в принципе естественно.
Ну там, да, около 500 человек, 100 человек в год, 500
другое
человек в
дело,
год.
Другое дело, что да, действительно, из-за пандемии у нас в прошлом году естественная убыль была 118 человек, что довольно ощутимо и для нашей республики. Обычно бывает убыль или прибыль в пределах 20-30, естественно, последние годы, последние лет 10-12. А сейчас вот из-за пандемии очень-очень печально.
Кстати, да, на графике это очень четко видно. Да. Хорошо видно. И следующий пункт, который на этой таблице, это браки и разводы в Южной Осетии. У нас с 2017 года опять идет сравнительный анализ до 2021 года. И ну, вот, самая большая разница по графику была в 2017 году 190 браков и 44 всего лишь развода. Такие мы прям семейные. И в 2021 году разница 158-104, около 50 человек.
Опять же, посмотреть на график, разводов сильно много, ну, стало больше, естественно, но не так, браков стало меньше. Опять же, виновата та же самая пандемия. То есть многие в годы пандемии, вы посмотрите, насколько меньше, чем, допустим, в том же 2019 году. Многие решили отложить свою свадьбу на более, ну, как это чисто бытовое или национально, как угодно назовем, они хотят свадьбу. Были закрыты все места, где бы они свадьбу, где хотят свадьбу. Отложили лучше чуть-чуть, чтобы потом сделать ну, это со красиво свадьбой. Со свадьбой, как полагается. Надеюсь, что сейчас у нас таких ограничений уже нету, и в 2022 году мы очень надеюсь, что порадуем большим количеством свадеб, браков и так далее.
Инал Русланович, ну вот не секрет, что у нас в Южной Осетии многие семейные пары официально не расписаны, то есть штампа в паспорте у них нет.
Совершенно верно. Но это мы отследить уже не можем. Мы пользуемся теми данными, которые нам предоставляет ЗАГС, что касается браков. Если они не ходили в ЗАГС, официально свои отношения никак не скрепили, то мы это отследить
уже не можем. Можете, да.
Не имеем таких прав.
Хорошо. Следующий пункт, который тоже достаточно интересен, это образование. Тут сравнивается среднеспециальное образование. Это вот наша Виктория. Профессиональный электрик.
Я электрик 4-го разряда.
И высшее образование, которое, по моим наблюдениям, практически у всех у нас жителей Южной Осетии, практически у всех есть высшее образование. И если сравнивать со средним образованием, то получается 2800 человек со средним специальным и 7100 почти человек с высшим образованием. Опять же, ну, все время склоняю вас к анализу, почему среднее образование так не популярно.
Нельзя сказать, что оно не популярно. Это, опять же, это не только тенденция Южной Осетии, это тенденция в Российской Федерации. Вообще, я думаю, что это мировая тенденция, а нынешняя молодежь, она больше старается получить не среднее специальное образование, а высшее образование. То есть, и тем более, вы размеры нашего, скажем, колледжа, где в основном получают среднее специальное образование, и размеры нашего университета. Да. Вот примерно.
Стабильный выпуск.
То есть, 400. И колледж своим делом занимается, на мой взгляд, и, разумеется, Юго-Остинский государственный университет. Просто несопоставимы масштабы этих образований.
Объемы. И тут еще специалисты среднего учебного заведения, выпущенных специалистов из вуза и школьников с средними школами. Что, ну, может быть, не совсем к вам вопрос, но много школьников выпускается, и образование получают здесь немногие. Особенно в 2019 году была большая разница между закончившими школьниками и получившими образование здесь. В 2021 году вот цифры такие хорошие, то есть образование, выпущенные специалисты из вуза, число их увеличилось. Связано ли это с пандемией тоже, как вы считаете?
Ну вот, если детально, опять же, вопрос рассматривать, то мы можем, опять же, только констатировать факт, а конкретно, детально на этот вопрос ответят люди, которые непосредственно с этим работают. Ну, я могу свое мнение сказать как гражданина. Да. Ну, опять же, это, в принципе, связано с тем, где больше платят. Если вы об этом, я правильно понял вопрос,
да,
почему
да.
уезжают?
Да.
Ну, где больше платят? Здесь, тем более, здесь те вакансии, которые у нас есть, они, как правило, все заполнены. У нас просто физически столько вакансий нету. Есть вакансии в другом месте, человек ищет работу. Многие отсюда уезжать принципиально не хотят. Допустим, лично в наше учреждение очень многие приходят, хотят принципиально работать здесь. Для некоторых это не принципиально, где искать работу у себя в государстве, или, может быть, они свое образование получили, пытаются где-то применить свои навыки. Но очень много, даже сейчас у меня лежит на столе очень много заявлений от наших граждан, молодых людей, которые выпускников вуза, которые именно хотят работать в Южной Осетии. Ну, есть и другие мнения. Это
именно в вашем ведомстве?
И в нашем ведомстве, и в других ведомствах. Я знаю, я со многими по этому поводу часто мы общаемся, и в других ведомствах тоже очень много заявлений лежит. Люди принципиально хотят работать у тебя на родине. Есть такое.
Это ну, похвально.
Да, есть небольшое количество людей, которые, в принципе, неважно, где работать, лишь бы применить свои профессиональные навыки где-то. И, ну, они так считают. Очень многие считают, что работать исключительно здесь, у себя на родине. Это правда.
Если коснуться непосредственно вашей работы, с какими трудностями сталкивается управление статистики здесь?
Ну, трудности, разумеется, везде, в любом ведомстве, еще раз повторяю, когда вот человек говорит о трудностях, иногда получается так, что человек вот плачется или не может справиться со трудностями.
Какие есть проблемы, да, которые нужно решить, скажем так?
Трудностей хватает в любом ведомстве. Опять же, наша основная проблема, которая это предоставление отчетов не вовремя, о которой мы часто говорим, она тоже решается, с Божьей
помощью.
Они, допустим, государственные организации очень стали активно вовремя приносить свои отчеты. Приходится бороться, конечно, с негосударственными организациями, но тоже вот один принципиальный момент, когда выходит, почему выходит наш годовой сборник, почему выходит, допустим, позже, а не, скажем, не в январе и не в феврале. Потому что очень многие большие, особенно негосударственные, некоторые государственные тоже учреждения, большие организации, производства особенно, они подводят свой баланс, не то что стат отчета, баланс они подводят не раньше, чем в конце января, в начале февраля. Потому что как бывает, вот скажем так, я не знаю, предприятие продали свой товар в конце декабря. Им заплатят за это только в середине января или в конце января. Так бывает. Они отдали товар, потом это попадает все равно в декабрь, то есть 21 год в данном случае. Но они не знают, сколько туда попадет, как и ждут. Этот процесс должен завершиться. Только потом они подводят баланс, и только потом могут сдать статистический отчет. Вот примерно так. Это я очень грубо рассказал, но примерно так. Но опять же, стараемся с ними тоже вести диалог по этому поводу. Иногда даже на повышенных тонах бывает диалог. Но государственные организации в основном, они все вовремя уже сдают.
Вот власти республики неоднократно заявляли о том, что Южная Осетия – это аграрная страна, и нам необходимо развивать сельское хозяйство.
Совершенно верно.
Испытываете ли вы трудности в сборе сельскохозяйственных данных? Как это происходит? Вы выезжаете на поля, там, тот же Заурский район, там, исследуете это все.
Считаете,
как это происходит?
Прессы.
Да.
Нет, чтобы абсолютно все данные по сельскому хозяйству собрать в республике, надо проводить сельскохозяйственную перепись. То есть то же самое, чтобы по республике все данные по населению получить, мы провели перепись, всеобщую перепись. По-другому нельзя. Столько времени и столько ресурсов ни одна организация, тем более у нас небольшая организация, но даже если бы у нас была очень большая организация, столько времени и столько ресурсов поэтапно невозможно изыскать, чтобы все те данные, которые необходимы сегодня в сельском хозяйстве, чтобы всех их... Это нужно организовать сельхозперепись. Мы иногда проводим подворовые обходы, иногда бывает. И вот на основе этого мы делаем. Это относится также и внутреннему валовому продукту и так далее, и так далее. То есть, но чтобы получить все необходимые данные, которые нужны сегодня нашему государству, это безусловно надо проводить сельхозперепись всеобщую.
Кстати, мы об этом с вами говорили на нашей прошлой встрече. Я помню, вы тогда говорили о том, что насколько это объемная работа и как сложно ее будет провести. Это как полноценная перепись населения, сравнимо
это
с этим.
Это еще больше, еще тяжелее. То есть, если
как сейчас обстоят дела с ним? На какой стадии?
К сожалению, с тех пор ничего не поменялось. Вот были, у нас есть встречи, мы проводили по этому поводу и здесь. У нас в Хинвале и в Москву мы ездили, в Росстат общались по этому поводу с нашими коллегами. Они часто консультируют и, в общем, активно нам помогают. Пока мы только вот наметили планы, но, естественно, это мероприятие недешевое. Надо изыскивать средства, а этих средств сейчас и кризис, и пандемия, и вот, ну, тяжеловато. Потому пока я не могу какие-то новые вопросы. Возможно, в скором времени мы опять будем встречаться. Нет пока намеченной точной даты, но, возможно, мы будем встречаться с нашими коллегами из Росстата и дальше будем все это обсуждать. Но пока так.
Если вдруг все решится положительно и начнется подготовка к переписи, хватает ли вам специалистов? Если нет, то какие специальности вы испытываете, в каких специальностях дефицит?
Разумеется, это такое масштабное мероприятие, даже в условиях того, что у нас не очень большое государство. Это очень большое мероприятие, и всех специалистов не сыскать. Мы будем нанимать. Это такое мероприятие. Это во время переписи так было необходимое количество людей, необходимые направления специалистов, которые нам нужны. Все это будет наемный персонал в основном. Естественно, сотрудники нашего ведомства, но в основном это будет наемный персонал.
Из много России или местные?
Местные. Если понадобится, то из России тоже. То есть нанимать человека, если он специалист, если он знает свое дело, это неважно, откуда его нанять, конечно, лучше местных нанимать, разумеется. У нас, допустим, во время всеобщей переписи не было ни одного человека, нанятого из Российской Федерации. Он местными кадрами обошлись. Но если понадобится, наймем и оттуда. Ну, насколько это масштабное мероприятие, могу вам сказать, допустим, если подготовка к всеобщей переписи велась 1.5 года, потом основная фаза длилась 2 недели, и потом еще подведение итогов около года, то, скажем, сельхозперепись, там готовиться надо 2 года. Основная фаза проходит не 2 недели, а 1.5 месяца примерно. То есть это мероприятие гораздо масштабнее, гораздо скрупулезнее, и к нему готовиться надо тщательно.
3-4.
Ну, все фазы вместе 3-4, да.
Надеемся, доживем до этого момента, когда сельхозперепись, ну, да, у нас будет.
Нам это необходимо, это подчеркивается на всех уровнях абсолютно. Но, я же говорю, мероприятие недорогое мероприятие, как бы, ну, масштабное очень. Много наемного персонала, много техники, много логистических расходов и так далее. Сегодня мы понимаем, что тяжеловато с этим справляться, но будем стараться.
Без статистики вообще очень трудно делать анализ в любой сфере, я так предполагаю. И помимо правительства, помимо кабинета министров, кто является основным заказчиком вот этих данных? Кто пользуется вашими данными?
Нашими данными, как вы уже сами сказали, пользуются практически все. Но в основном, конечно, это государственные органы. Все абсолютно, вы уже сами об этом сказали, все государственные программы делаются на основании статистических данных. Основа их – те данные, которые мы предоставляем нашим и правительству, и отдельным министерствам, тем, кто, в общем, в этом заинтересован. Бывает, допустим, научно-исследовательский институт часто пользуется нашими данными, многие отдельные государственные и негосударственные учреждения. Но в основном это государственные.
А бывает ли, что кто-то вам заказывает какой-нибудь опрос статистических, сбор статистических данных?
Увы, нет. Часто нам заказывают это пересчет тех денежных средств, которые, ну, в суд обращается человек, ему надо пересчитать на 15 лет назад сумму на сегодняшний день, эквивалент этой суммы. Вот такие вещи мы пересчитываем иногда официально, а не бумаги. Но это тоже бывает довольно редко. В основном с государством работаем.
Инал Русланович, цифры – это, в общем-то, такая скучная работа, если я обращаться к эмоциям. У вас скучная работа?
У нас скрупулезная работа. Скучать не приходится, поверьте. Но веселой ее тоже не назовешь. Там нужно большое внимание, скрупулезность. И тот справочник, который сейчас находится перед нами, он проходит несколько стадий проверки. И то иногда проскакивает ошибка, безусловно. Ну, это бывает довольно редко, но все-таки такое бывает. Работа, можно, если одним словом определять, вот скрупулезность. Я думаю, вот и внимание.
Есть такое крылатое выражение, оно пришло к нам из Соединенных Штатов Америки, Великобритании. Существует три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика.
Да, я это много раз слышал, и не один раз я вам скажу, что это полная глупость. Извините за грубость, но это глупость. Тот человек, который сталкивается со статистикой как с наукой и с методом сбора информации, тот такую вещь не скажет никогда. Если кому-то интересно, я уже несколько раз об этом говорил, может прийти к нам на работу, и тогда мы покажем все стадии абсолютно сбора и публикации, обработки информации статистической. И человек, ознакомившись с этим, никогда больше так не скажет, что это вот... Бывают ошибки, разумеется, но разве что ошибки. Нет такого, чтобы специально какие-то данные... Ну, нет, нет. Это неправда.
Это поговорка.
Может,
это поговорка, да. Может, чисто американская.
Да.
Есть ли у вас потребность в каких-то ЭВМ, машинах, компьютерах мощных, которые могли бы быстро обработать много информации, или у нас таких объемов нет?
Нет, дело не в объемах, дело во времени их обработки. И я бы сказал, не в машинах у нас проблема, а проблема в программах больше. И эти программы, вот когда мы с нашими коллегами российскими говорим о сельхозпереписи, следующая, кстати, не так далеко уже и следующая всеобщая перепись, она должна проходить раз в 10 лет. Для этого и для работы ежедневной тоже нужны программы, которые облегчают труд человеческий. Вот такие программы. Увы, опять же говорю, это все стоит недешево. Программы, вы знаете, это... Очень хорошо, они все очень дорогие, их надо покупать, и надо, чтобы разрабатывали специально для тебя. Увы, ях, таким количеством средств на сегодняшний день управление госстатистики не обладает. И
зато
приходится работать по старинке.
Насколько эффективнее зато станет работа?
Гораздо, конечно.
И про всеобщую перепись населения вы упомянули, что скоро ее проводить раз в 10 лет. Скажите, вот первый раз за много-много лет, я не помню, когда последний раз проводилась перепись, по-моему, в советское время еще.
В 89-м году, да.
Как вообще прошла перепись населения, такая объемная работа, и были ли мы к нему готовы, и как вы оцените эффективность проведения переписи населения, которая в 2015 году была, да, 2015?
В 2015, разумеется, изначально она проводилась по новым мировым стандартам, и для нас это было в новинку, безусловно. Но опять же говорю, опять же благодарность нашим российским коллегам. Они нам все рассказали, объяснили. А что касается эффекта и что касается хорошо ли и плохо она прошла, ну как-то про себя, наверное, скажу словами наших российских коллег. Тогда еще Росстат возглавлял Суринов. Он сказал, что это так кулуарно, он сказал. Но что у него, допустим, в областях так хорошо перепись не проходила, как в Цхинвале. Вот так. Это заслуга больше, я же говорю, для нас это было в новинку. Это больше не наша даже заслуга. Мы просто хорошо послушали, что нам говорили. И очень... Это больше, конечно, заслуга, разумеется, наших российских коллег. Они нам, что называется, разжевали, все показали и сказали, вот сделайте вот так, чтобы приняли и на Западе, и где угодно, чтобы это было сделано все по мировым стандартам, и чтобы эти данные принимали везде абсолютно и не имели права их не принять. Вот по этим международным стандартам это прошло. Мы просто хорошо прислушались к тем, что нам объясняли, и сделали, как все четко, как
полагается.
Да.
Инал Русланович, огромное спасибо за то, что время нам уделили, пришли в нашу студию. Вот под занавес беседы, да, какие сейчас планы у вашего управления, какое светлое будущее вы себе видите?
Когда говорил, что у нас работа скрупулезная, я еще говорил, что она постоянно скрупулезная. То есть мы занимаемся четко. Ну, цены в прошлом году начали отслеживать. Это тоже такая монотонная работа. Каждый месяц с 15 по 20, 25 число наши сотрудники обходят магазины и так далее, торговые площадки, фиксируют цены. Все это потом обрабатывается соответствующим образом. Выводят средние цены по республике и отдают это все заинтересованным организациям, в том числе в первую очередь Министерство экономического развития. Вот это также, опять же, сбор. Вот сейчас идет опять подготовка к сборнику первого квартала 2022 года. Сейчас уже потихонечку идет сбор информации. Где-то к маю это все закончится, потом начнется обработка. И вот монотонная работа такая. Естественно, мы готовы, в принципе, и морально готовы, скажем так, и к переписи, сельхозпереписи, и к будущей очередной всеобщей переписи населения и так далее. Но еще раз повторю, это все недешевые мероприятия. Будет указание, все сделаем, готовы абсолютно ко всему.